4 глава 1 послания Тимофею, 1 стих, знакомый нам. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским». Ну, мы понимаем, что здесь говорится о таком обольщении, которое в проблемах человека, человеческой души и, в частности, здоровья, предлагает ложные пути, ложные выходы из этих проблем. И учения бесовские, то есть та наука, те откровения, полученные через оккультизм. Оккультизм от латинского слова «оккультус» означает «тайный», «скрытый». Для информации, на этот год, начало этого года, на Украине зарегистрировано более 130 различных религиозных течений. И если раньше, так сказать, вот экзотические вероучения были недоступны, то сейчас, пожалуйста, на Украине различные восточные учения, они действуют, развиваются, и не надо обучаться, допустим, восточной медицине где-то далеко, в храмах этих, монастырях буддийских. Вот в Черкассах есть большой буддийский монастырь. Там преподается медитация, там пророчествуют, туда обращаются различные люди с проблемами, с болезнями. Основатель этого монастыря некий Чураев. Сам учился в Лаосе, но теперь вот привнес это учение и на Украину, и широко распространяет. Появились на Украине и так называемые культы православия, явно оккультного содержания эти учения. Значит, так называемый Третий Богородичий Центр. На его воротах символ главного оккультиста России Распутина. И подобная секта православия – Церковь Последнего Завета. Основатель Иларион Тороп в основе своих проповедей и так далее вот, применяет гипноз, то есть суггестия, внушение. И также действует Орден Святого Станислава на Украине. Это орден, который объединяет все масонские ложи различных видов. Рун Віра расшифровывается «Рідна Українська Народна Віра». Значит, основатель этого учения проживает в Нью-Йорке. Оттуда он там издает книги, оттуда их присылает, где в этих книгах объявляет себя мессией. И учение тоже явно оккультное, использующее внушение, гипноз и тому подобное. Но прежде чем говорить о медицине, о состоянии сейчас вот этого тайного в медицине, хотелось подметить одну деталь, что в наше время как никогда развился культ тела. То есть раньше не придавали так значения красоте тела, раньше так не придавали здоровья телу. То есть всевозможные средства и пособия, чтобы украсить себя, чтобы выглядеть привлекательнее, всевозможная реклама и так далее. Человек сейчас, мирской человек, занят собой, занят своим внешним видом. И здесь ему предлагаются различные способы, и причем большая часть из них оккультного воздействия. Значит, по методам лечения предлагается три вопроса при выборе метода лечения. Первый. Насколько научно обоснован этот метод? Но я сразу скажу, что это слабый очень критерий, потому что в наш век подделок очень легко подтасовать все, очень легко получить сертификат и тому подобное. То есть, если какой-то сомнительный метод, его могут очень-очень преподнести как научно обоснованный, как поднятый из древности, но теперь уже с новыми позициями, с новыми достижениями и взглядами науки, этот метод обретает вторую жизнь, потому что его смогла наука объяснить. Зачастую это неправда. Второе – это происхождение. То есть, если методика имеет корни оккультные, если этим методом пользовались то ли знахари Сибири, то ли шаманы и так далее, естественно, что это нам неприемлемо. Поэтому важно и несколько вникать и в историю методов воздействия на наше тело. И последнее, это третий вопрос, нет ли вторжения в подсознание? Потому что многие свидетельства братьев и практика братьев-служителей показывает, что воздействие духов тьмы, воздействие злых сил особенно действенно, так сказать, при отключенном сознании, при воздействии на подсознание. То есть раскрывается человек для действия оккультных сил. Методы диагностики современные, которые можно встретить в различных рекламах, столкнуться с ними. Вот, могут и врачи предложить в сомнительных случаях такую диагностику. Ну, во-первых, иридодиагностика, вот, как старый метод, сейчас вот обретают новую силу и распространение. Эта методика основана на распознавании болезни по глазам. Но причем не классическим методом, то есть выражение глаз и так далее, а вот более глубокой, так сказать, диагностикой. От слова «ирис» это происходит название метода. «Ирис» – это радужная оболочка глаза. Так вот, есть такие специалисты, которые по структуре, по расположению черточек и линий на радужной оболочке глаза определяют, больна ли то печень, желудок и так далее. Но никакой научной основы нет, и откровенные диагносты признаются, что это зависит всего лишь от особых возможностей, способностей этого диагноста. Это, если взять в историю, старый метод Востока. А проще сказать библейским языком, это гадание. Диагностика жезлом, так называемая радиэстезия, находит себе в современном мире некоторое подтверждение из области физики. То есть объясняют так, что каждый предмет, живой или неживой, имеет в себе тончайшее колебание, колебание частиц. И вот есть люди, есть приборы, восприимчивые к этим колебаниям. И если этот прибор очень чувствительный, он может отличать один вид колебания от другого. И таким образом может быть очень широкий спектр колебания, и затем по этому спектру определять болезни, определяют местонахождение воды в пустыне, ископаемых полезных в земле и так далее. Ну, все вроде бы логично, но простой человек не может обладать этим методом. То есть берется как методика делается? Прутик или жезл, и прикосновением или каким-то вождением руки определяет человек ту или иную вот, формацию колебания. И затем уже распознает, к чему это относится. То есть нормальный человек, обыкновенный, значит, не может уловить эти колебания, якобы существующие в каждом теле, а нужен специальный, сверхчувствительный человек. Ну хорошо, так вроде бы в этой сфере еще можно как-то объяснять эти действия. Но радиэстезисты пошли дальше. Сейчас много предлагаются решения различных проблем по всего-навсего фотографии. Используется жезл, некоторые просто даже говорят, что у них сверхчувствительные руки. Используются обыкновенные географические карты и могут найти этим способом потерянные вещи, найти воров, найти пропавшего человека. Охотники в Сибири используют тоже обычную географическую карту, чтобы этим методом отыскать стада диких животных, рыболовы, стаи рыб в море и так далее. То есть вот такая это методика, явно оккультная. И основатель, вернее, даже не основатель, а тот, который пытался объяснить это все, утвердить некий Мейсмер, он сам является оккультистом и занимался врачебной деятельностью, значит, так называемое лечение через магнетическую силу. Вот. Тоже применял жезлование, вот такой вот массаж, то есть животный магнетизм. Он ввел такое определение, которое обладает только в живых существах. Вот. И этим самым он многие души заводил в такое заблуждение, и вот так вот вроде бы физически объяснимый метод, но корни оккультные, что доказывается встречей этих методов еще задолго-задолго вот того, чтобы что сейчас имеем. Если взять библейскую историю, то книга Осия, 4 глава, 12 стих. Здесь слово Господне к пророку, осуждающее отступление народа Божия. И, между прочим, в 12 стихе говорится такое. «Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему откровение, ответ. Ибо дух блуда ввел их в заблуждение, и блудодействуя, они отступили от Бога своего». То есть, когда израильский народ отступил от Господа, он перенял те языческие обычаи и тот уклад, который имели окружающие народы. И радиэстезия имеет глубокие корни и уходит далеко в языческую историю. Предлагается еще для диагностики кристаллография крови. Применяют каплю крови, ну, просто сказать, как колдовское зеркало. Это тоже старый метод Востока определения болезней. Кристаллография крови. Сугестия, внушение, гипноз. Буквально, если перевести с греческого слова гипноз, это магический сон. Значит, ну тут я долго не буду останавливаться. Это, как уже говорилось, очень хорошая дверь для темных сил, когда мозг человека, вернее его сознание выключено, и любую информацию в подсознание можно вложить. И то есть человек отдается в распоряжение вот целителя или диагноста и так далее. То есть во власть кого угодно и что угодно можно человеку внушить и запрограммировать. О методе иглоукалывания, или, как его сейчас называют, иглорефлексотерапия, якобы ссылаясь на действия нервной системы, на рефлексы в ответ на эти раздражители. Называется этот метод акупунктура, то есть иглоукалывание, или джен-терапия, или еще дзю-терапия, это китайские термины. Джен – это раздражение определенных точек иголкой, цю – это прижигание этих точек, то есть воздействие теплом. Очень старый метод. По литературным данным он в встречался в диких китайских племенах, значит, 5000 лет назад. То есть 3000 лет до Рождества Христова применяли этот метод. В IV-III веках до Рождества Христова этот метод уже описан, уже сформированы книги, уже сформирована четкая школа, она называлась «Школа предсказателей», которые пользовались этим методом. Интересно подметить, что современный всплеск этого метода подогрела коммунистическая власть в Китае. Значит, ситуация на тот момент была такова. Христиански настроенные власти Китая подготавливали законы, ориентирующие страну на западный уклад жизни и на принятие и западной традиции медицины. Но произошла революция, и те законы, в частности, закон, запрещающий действовать около 400 тысячам врачей, так называемых босоногих целителей, практикующих акупунктуру, был отменен. И к власти пришла коммунистическая партия во главе с Мао Цзэдуном. Они подхватили народный настрой. Китайский народ – это очень народ, обремененный различными оккультными воззрениями, очень обременен своей древней традицией, древней культурой. И власти сыграли на этом. Они легализировали дешевую, доступную для рабочих и крестьян, практически бесплатную медицину, основанную на старых китайских верованиях. И повсеместно на заводах, на фабриках стали применять акупунктуру, как обезболивающая, лечебная, значит, методика и так далее. И эта методика не совсем проста. Значит, я слушал лекцию в Луганском медицинском университете профессора по неврологии, он заведующий кафедрой нервных болезней Луганского медуниверситета. Он сам преподает эти курсы иглорефлексотерапии. Студентам, медикам он так сказал, значит, между нами, коллегами говоря, то, что здесь предается, это просто-напросто, так сказать, скелет этого всего метода. Это, ну, то есть основное такое механизированный подход к этому методу. Чтобы стать настоящим профессиональным лекарем, владеющим этим методом, нужно пройти 3 курса обучения в китайских, вот, буддийских монастырях. Каждый курс 7 лет. И всего учеба занимает 21 год. Понятно, что просто выучить те точки, вот, просто научиться вкалывать иголки, для этого совсем не требуется такой громадный промежуток времени. А дело вот в чем. Нужно перенять эту философию, нужно смотреть другими глазами на мир и на происходящее в мире. Нужно смотреть другими глазами на начало дня, на закат дня. Нужно смотреть на сон и бодрствование совсем другими глазами. Этот метод основан на философии даосизма. По этому учению, значит, все живое и неживое пронизывает энергия. Она называется космическим дыханием или жизненным дыханием. Эта энергия называется чи или ци в разных транскрипциях по разной литературе. И причем эта энергия проникает в тела двумя видами и определяет состояние или сна, или бодрствования, каких-то воспалений, каких-то болезней и так далее. каких-то вот реакций в природе. День, ночь – это тоже два разных вида энергии чи. Одна энергия – инь, другая – янь. Или же мужское или женское начало. И вот вся философия этого метода заключается в том, что эти два вида энергии должны всегда пребывать в равновесии, в таком вот балансе. Может, вы встречали символику этой философии. Это две капельки, две перевернутых капельки. Одна черная, другая белая. И каждая капелька белая имеет фрагмент черной, а черная имеет фрагмент белой. И вот так вот они находятся в равновесии. Эта философия определяет этот метод акупунктуры. То есть болезнь – это нарушение этого баланса между инь-янь, между двумя этими энергиями. И теперь задача врача, если он определил, что одной энергии больше, значит, ее надо уменьшить, выровнять с другой. То есть создать в организме этот баланс. Причем эта энергия по телу проходит по 12 меридианам. То есть 12 каналов проводят по человеческому телу эту энергию. Эти каналы абсолютно не анатомичны. Если кто думает, что иголки ставятся в места пересечения каких-то нервов или сосудов, нервное сплетение, тот ошибается. Абсолютно никакой анатомичности здесь нет. Основано вкалывание иголок только на этой философии, на расположении этих меридианов, на расположении этих каналов. И вот по этой их карте, по их топографии, значит, каждый меридиан имеет особые ответвления, и которые связаны с органами. То есть, если нужно нам воздействовать на желудок, то мы должны направить через так называемые норы духа поток энергии к желудку. Но для желудка есть определенные точки, для печени другие и так далее. То есть вот такова основа этой методики. То есть точки не анатомичные, энергия это необъяснима наукой, и сама методика, она не так уж проста, не так просто определить эти точки, не так просто и воздействовать. Но еще там очень много очень пособий по этому. И жизнь такая связанная с воинством небесным, то есть звездами, луной. Там целое учение разработано, значит, на основе потоков этой энергии. Когда лучше вкалывать, вот в какую точку, в какую, там целые формулы, как вычислить, в какое время, вот как, на каком месте даже географическом. То есть не все так очень непросто. Подобно этому методу, пришедшему из древнего Китая, древнеиндийский метод, бесконтактный массаж. И подобно ему действуют экстрасенсы. Индусы считали, что да, проникает человек из космоса, это жизненная сила, энергия, но они назвали ее прана. И задача экстрасенса – правильно распределять эту энергию, правильно ее отличать хорошую, плохую и так далее, положительно, отрицательно, и раскрыть так называемые каналы, по которым бы эта энергия проникала в тело человека. Каналы эти называются или шлюзы чакры. То есть воздействует экстрасенс на чакры, открывая для одной энергии тело человека, закрывая для другой. Ну и таким образом он балансирует потоки энергии, значит, в человеке. В 1975 году метод бесконтактного массажа попал в Америку. И до этого времени подготовлено более 100 тысяч медсестер, владеющим этим методом, которые впоследствии распространили это учение по всему миру. И по всему миру действуют такие вот целители. Еще с древней Индии предлагается современному человеку такая методика оздоровления, это йога. Европейцам была предложена современная интерпретация этого метода, называемая хатха-йога. То есть это специальная выборка, выборка из этой методики для европейского населения, то есть для цивилизованных людей, которые не хотят влазить в эту философию, не хотят глубоко вникать, но стремятся вести здоровый образ жизни, им предлагается, значит, из этого учения вот сборники оздоровления, значит, по этой методике. Значит, основана она также на древней философии, и, как было в Вестнике истины, в статье «Сатанинские сети» замечено, что на пособиях по йоге написаны такие слова, такой девиз: «Тот не йог, который не хочет стать равным Богу». Да, смысл этих всех упражнений, этих всех поз и расслаблений — соединить свое «я», соединить с универсальным божественным, то есть достичь единства вот по их учению с божественным, которое распределено так вот в природе, распределено что-то вот такое безличное, что-то вот материализованное и так далее. Так что эта методика вот направлена на объединение с божественным, ну, с божественным и с Богом, по их мнению. И это, естественно, не только телесные упражнения, это вот методика, позволяющая вот и злым духом действовать на человека, когда он пребывает в так называемой нирване, расслаблении, в таком вот блаженстве, его разум открыт для вот таких вот воздействий внеземных этих учителей, которые, по мнению их, пребывают в космосе, могут контактировать во время медитации. Здесь у нас на Донбассе наш земляк Порфирий Иванов, бывший шахтер, разработал методику оздоровления, подобную методике йогам. Тоже смысл ее сводится к объединению с природой, к объединению с божественным, и таким образом совершенствующие свой дух, душу и тело. То есть смысл жизни — все это совершенствовать, все это съединять с божественным и в конце концов достичь вот высшей цели — нирваны, блаженства, вечного блаженства. Он предложил в противовес десятисловию 10 своих заповедей. Называются они детки, 10 деток. То есть вот такое получилось рождение у этого человека, и породил он эти 10 деток. А эти 10 деток впоследствии, после его смерти, породили поклонение, оккультное поклонение этому учителю. На данный момент Порфирий Иванов, являясь учителем, значит, этого движения, является, значит, в видениях, в снах своим последователем, совершаются молитвы учителю, ну и то есть происходят вот такое оккультные такие действия по отношению к этому учителю. В каждой аптеке в настоящее время можно увидеть гомеопатические препараты. Хотелось бы остановиться немного о гомеопатии. Причем эти препараты лечит практически все. Как и вся нетрадиционная медицина, она практически вот панацея. То есть методика настолько значит, универсальна, что ну, практически все болезни. Только нужен вот такой, нужна практика. Нужна практика вот такая, ну, невероятно оккультная. Значит, основатель этого учения – это сравнительно молодое учение. Появилось в XIX веке. Основатель – немец Самуил Ганнеман. Это был врач. Значит, в своих письмах, значит, по этой методике он пишет, что эту методику он получил от внеземных властей, или в другом месте сказано, от внеземных цивилизаций. Ну, имеются сведения, что он был медиумом, то есть были у него спиритические сеансы, и якобы ему явился падший ангел, который предложил ему сделать революцию в медицине, предложил ему прославиться. А история говорит, что это был не очень удачный врач. И, взяв такое откровение на вооружение, он предлагает свою методику в медицине. Сам он пользовался явно колдовскими методами. Это и гной, и рвота собак, и всякая нечистота, помимо трав. То есть это было ужасно вызывающе. Поэтому консервативная Германия не восприняла эту методику, и он переехал во Францию. Практиковал в Париже. Франция более лояльно к этому отнеслась, и очень сильно распространился метод этот во Франции. Затем он опять обратно перекочевал в Германию, где самые крупные, значит, гомеопатические центры, и в настоящее время эти центры по всему миру. И наши украинские, российские аптеки заполнены этими препаратами. Ну, вот такова история этого метода, суть этого метода. Есть там несколько законов. Значит, один закон подобия, самый важный. И на гомеопатических аптеках, вот и в Луганске есть гомеопатическая аптека, там по латыни написано: подобное лечится подобным. То есть для врача совершенно не важно установить диагноз. Если у тебя, жар, болит голова и недомогание, ты должен взять препарат, который у нормального здорового человека при употреблении вызовет жар, недомогание и головную боль. Готовятся эти препараты по очень сложной методике. И в гомеопатических препаратах существует особая маркировка. Она заключается вот в чем. Берется какое-либо вещество, разводится простой водой. Затем из этого разведения, допустим, из 10 мл, берется 1 мл и опять в 10 мл простой воды. Потом из этого уже разведенного раствора дважды берется опять 1 мл, разводится еще в 10 мл. Простой воды. Итак, 10, 100, 1000, 10 тысяч, 100 тысяч раз. Это называется потенцированием лекарства, потенцированием этого средства. И в последнем уже разведении бывает не единой молекулы от того исходного вещества. По их взглядам действие производит информация об том веществе, которое было в первоначальном разведении. То есть лечит информация, лечит энергия того вещества. И, значит, применяют они еще такую методику: встряхивание, длительное, значит, колебание. Вот, якобы это вот научно обосновано на данный момент. То есть при различных вот движениях, при колебании выделяется энергия, то есть каждое движущееся тело обладает энергией. И вот смысл приготовления этого препарата – взять эту энергию, значит, сконцентрировать ее в пилюле, обычно пилюли или капли применяют, и вот так вот, значит, употребляя, значит, чтобы энергия, попав в организм, уже имела свое действие. Но, естественно, что это так, для обывательского, так скажем, круга такое объяснение. В настоящее время откровенно признаются гомеопаты, что никакого, значит, научного объяснения они своему методу дать не могут. Но у нас с вами настало такое время, что объяснение не ищет народ. Объяснение, если раньше еще при советской власти была какая-то вот цензура, было ограничение. Если это не научно, то есть это придается, значит, ограничению и так далее, то сейчас никого не интересует. Сейчас бедный народ, разочаровавшийся, значит, в официальной медицине, официальная медицина в упадке, ну, в частности, у нас на Украине, и предложить ничего не может, а есть вот такие эффектные, значит, методы, которые действуют практически на все органы, от всех болезней. И поэтому мало кого интересует, как оно там появилось, как оно действует. Главное, чтобы мне помогло. Я сейчас страдаю, я болею, и мне нужно поскорее исцелиться. И вот абсолютно сейчас уже нету статей, пытающихся обосновать гомеопатию. Так вот, придали, значит, тому, что действует этот метод, действенный, имеются результаты, имеются факты, и все, значит, свидетельство, сертификат, пожалуйста, можно. Вот. А научного обоснования нет. Ну и история тоже весьма интересна, я думаю, с точки зрения происхождения этого метода. Я сам был свидетелем, когда моя сотрудница, страдавшая сильными головными болями, принимала вот эти болюсы, или называемые пилюли, то есть шарики гомеопатические. Подобрал доктор-гомеопат ей, и как действует этот препарат. При приеме вызывает сильнейшую боль, приступ, но затем продолжительное время, несколько недель, у нее приступы головной боли прекращались. То есть клином вышибается. Вот так вот учат гомеопаты. Ну вот сейчас опять вот модно травы. Так вот обращаются. Не надо мне этой химии, лучше назначьте мне что-нибудь из трав. Ну и хотелось несколько слов сказать о траволечении, то есть фитотерапии. Здесь могут тоже быть оккультные воздействия. Кюнцли, католический священник в Швейцарии, где там горные травы, всевозможные целебные. Значит, в своей книге «Трава и сорняк» описывает свою методику сбора трав. Эта методика явно оккультная, связана с этим старинным методом жезлования, то есть употребление жезла. Он, по его учению, значит, одно и то же растение, но собрано в определенную фазу Луны, там стояние звезд, может воздействие каких-то внешних факторов, или может обладать этой целебной силой, или не может. То есть это нужна ориентация на звезды, на астрологию, на вот такие вот понятия об энергии, понятия на, о вот таких вот, ну, магических действиях. Другие фитотерапевты якобы христианскую маску принимают, вот, но предлагают такие вот методики сборов. Значит, определенные молитвы Святой Богородицы. Значит, определенные молитвы, ну, мы понимаем, это просто можно назвать заклинание. То есть, и вышел в поле, и чтобы тебе, значит, правильно сделать выбор, правильно сорвать травку, нужно вот такое вот заклинание. Ну, хотя эта молитва якобы принадлежит христианскому миру, молитва к Богородице. Ну и всевозможные вот такие вот старые знахарские традиции сборов тоже связаны вот с этим оккультизмом. Остановлюсь еще кратко на уринотерапии. Когда этот метод начал проникать в нашу страну в начале 90-х годов, то в рекламе пособий по этой методике, значит, по телевидению на экране был текст Священного Писания, что немало удивляло вот людей, далеких от того, чтобы прочитать Слово Божие и вникнуть, ну, как же все-таки правильно читать это место. А место предлагалось такое. Притчи 5 глава, 15-17 стих. Я зачитаю, братья, но вы сами судите, относится ли это к такой мерзости. «Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя. Пусть не разливаются источники твои по улице, потоки вод по площадям. Пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою». Я думаю, не нужно даже особого знания.